117.2.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу скептическую инженерную программу «Журналистика глазами инженера», в котором пользуемся журналистикой как способом посмотреть на все интересные нам общественные явления глазами инженера, поскольку других нам Бог не дал. Надеюсь, главред оценит эту тонкую шутку.
Весьма.
Сегодня я начинаю нашу программу один. Мой соведущий Станислав Маркович Фоменко подключится к нам немножко позже. Я хотел бы напомнить тему предыдущей передачи. И, Иван, извините, что без предупреждения. А можно вас попросить немножко побыть соведущим в начале передачи?
Можно, но дайте мне 30 секунд закрыть окна.
Есть. Итак, напомню. Наша предыдущая передача вышла, почему-то, мне кажется, 23 мая. И тогда иллюстрацией прям-таки горячей для нашего разговора послужило громкое политическое событие, уже за это время всех порядком утомившее. А именно задержание Романа Протасевича в аэропорту Минска. При том, что он летел в какое-то другое место. Я напомню основную идею предыдущего выпуска. Основная идея заключалась в том, что все мы, уверен, что все мы, ну, кто в жизни занимается достаточно масштабными делами, достаточно серьезно к себе относится, не только журналисты, в какой-то момент времени, а может быть и больше, чем один раз, встаем перед выбором. Либо мы вписываемся в какую-то историю, в какое-то дело на ролях инструмента, чьего-то инструмента, то есть мы делаем действия, может быть, масштабные, активные, значительные, но решение принимаем при этом не мы. Не мы решаем, что делать. Либо же мы придерживаемся строго авторской позиции, то есть определяем всякий раз программу действий самостоятельно, выполняем ее самостоятельно, отчет об ошибках, совершенных себе, отдаем, именно себе отдаем самостоятельно. И при этом, на мой взгляд, у нас меньше возможностей быстрого роста. Рост наших возможностей, рост нашего влияния на втором пути, он более медленный, или, как это еще называется, специалист по поисковому продвижению сайтов, органический. Или, как еще называется, сарафанное радио в маркетинге. То есть постепенно, шаг за шагом, мы наращиваем возможности действия, наращиваем знания, наращиваем связи, наращиваем успехи, и параллельно этому растет, собственно, информированность окружающих о том, что мы можем и в какие дела нас можно приглашать. На мой взгляд, связь совершенно прямая существует между выбором резкого роста влияния и тем, что, выбрав резкий рост, человек неизбежно попадает во власть игроков, которые двигают им как фигурой. И в качестве примера, опять-таки напомню, в предыдущий раз у нас прозвучало два примера. Это Роман Протасевич и, правильно сказать, последний или не последний, а предпоследний, честно говоря, не помню, премьер-министр Российской Федерации 20 века Евгений Максимович Примаков. И за время с предыдущей передачи произошло два события. Одно мое внутреннее, личное, и второе в общем информационном пространстве. Мое внутреннее, личное, коллеги, уже после окончания предыдущей передачи, где было два примера Романа Протасевича и Евгения Максимовича Примакова, я вдруг осознал, насколько они внезапно иллюстрируют в очень похожей образной системе. То есть, смотрите, Роман летел на самолете по каким-то своим делам из Греции в Литву, самолет с ним посадили. Евгений Максимович Примаков, чем он остался в истории, даже в статье в Википедии это о нем есть, он летел в самолете, соответственно, из России в Америку, и где-то на полпути он принял решение развернуть самолет. Где-то в течение 2-3 часов после окончания предыдущей передачи я вдруг понял сопоставление этих двух образов, и меня это как-то впечатлило, чисто художественно. Ну, то есть самолет с одним посадили, кто выбрал быть, так сказать, путь сильной фигурой, но фигурой в других руках. Другой человек развернул свой самолет сам, кто очень медленно рос в течение всей жизни до этой позиции и, ну, как мне кажется, остался игроком. Это событие внутреннее, событие внешнее. Не знаю, кто там послушал мысли в моей голове, но за это время мне это прилетело через телеграм-канал главного редактора радио «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Алексей Венедиктов процитировал книгу зятя Бориса Николаевича Ельцина. Не помню, честно говоря, его имя, фамилию, извините, коллеги. Помню звание зять Бориса Николаевича Ельцина. Зять в своей книге воспоминаний писал про этот самый инцидент, разворот над Атлантикой. Следующее. На самом деле, писал он, решение принимал не Примаков, потому что подобные решения никогда не принимаются без согласования с главой государства. Ну, те, кто в то время жил в сознательном возрасте, помнят, что глава государства был немножко недееспособен. Пил, хорошо пил, собственно, уже алкоголизм развивался. Но, тем не менее, сведения такие есть. Убеждает нас автор книги воспоминаний некоторыми общими соображениями, вот вроде того, что я уже процитировал, общими соображениями о том, что подобные решения никогда не принимаются гласно. И утверждает, что Евгений Максимович Примаков с Борисом Николаевичем Ельциным согласовал это решение. Но Борис Николаевич, дабы не обострять своих отношений с Соединенными Штатами, попросил его высказать события, как произошедшее по его воле, по воле Примакова. И Примаков в дальнейшем этой версии придерживался, то есть он утверждал всегда, что он согласовал решение с Борисом Николаевичем, но согласовал уже постфактум, то есть как бы известил, не совсем то же самое. То есть принял решение фактически сам. Что называется, за что купил, за то и продаю. Правда, мы тут, как и во многих других случаях, думаю, никогда не узнаем. Но если то, что тут написано в книге воспоминаний, правда, то моя красивая художественная концепция рушится как даже не карточный домик, а, можно сказать, бумажный, воображаемый.
Валентин Юмашев звали этого человека.
Валентин Юмашев. Все время путаю его с модельером Юдашкиным.
Это несложно, да.
Угу. Вот хорошо, что я постерегся называть фамилию, которую я помню, получилось бы. Неприятная неточность. Так, и, пожалуй, еще одно событие личное. Если помните, Иван, мы с вами в прошлом выпуске пришли к согласию по поводу того, что политика и политические убеждения скорее относятся к сфере, ну, к сфере развлечений, к сфере субъективных вещей, которые, как сказать, в которые мы играем как в что-то важное, но которые на самом деле от нас при этом не зависят.
Не помню, чтобы я приходил к согласию в такой точке зрения, честно сказать.
Угу. Как скажете? Ну, если вы с ней не согласны, я, значит, сошлюсь на то, что неправильно помню.
Вероятно, вы немного исказили. Я не помню сейчас точно, по поводу чего мы пришли таки к согласию. Я помню, что по поводу чего-то пришли, но по поводу чего не вспомню.
Угу, угу. Мне хочется в связи с этим процитировать еще одного своего товарища, ну, не называя имен. Человек, с которым мы тоже разных политических взглядов, и одно время тренировали с ним одну из техник, которая позволяет конфликты приводить к какому-то конструктивному согласию. Поскольку тренировать особо не на чем, то тренировали на политических разногласиях и взглядах. Собственно, я технику упоминал, по-моему, в каких-то предыдущих выпусках каких-то передач на нашем радио.
Упомяните техника еще раз.
Повтори, согласись, добавь. Техника заключается в том, что... Давайте сначала предисловие. Как показывает опыт применения, применять эту технику можно только с людьми достаточно высоко развитыми интеллектуально. С людьми, которые точки зрения, в том числе и собственные, способны воспринимать критически, смотреть на них со стороны, не прикипев к ним эмоционально. Есть еще вторая оговорка, я скажу уже после того, как расскажу, собственно, саму технику. Техника следующая. Берутся двое разговаривающих, с большим количеством, чем двое, не пробовал, хотя тоже возможно придумать модификацию, и разговаривает следующая структура. Первый, допустим, высказывает некоторую точку зрения, а второй повторяет, соглашается и добавляет, то есть говорит: «Я услышал, что ты сказал», и пересказывает то, что услышал своими словами, максимально близко к тексту. Вторая часть высказывания. «Я согласен с тем, что...» И дальше нужно выбрать из того, что сказал собеседник, то самое главное, самое большое, самое значимое, с чем вы действительно согласны. Вот, по-настоящему искренне. И третья, наконец, часть добавления. «И я хочу добавить к этому что...» И вот тут вот важна честность. То есть нужно действительно добавить, не противоречить, не спорить под видом добавления, не опровергать под видом добавления. Действительно честно добавить, то есть честно согласиться и к тому, с чем согласился, добавить.
Давайте, давайте пример приведем какой-нибудь.
Может быть, практику в прямом эфире рискнем сделать?
Ну, только, наверное, не на политических вопросах, потому что у нас, скажем так... Я считаю медиапространство современное неподходящим в этом государстве для таких вещей. Давайте возьмем какую-то... Например, электросамокаты. Вот вас сбивал когда-нибудь электросамокаты в Москве?
Пока такого события не было ни разу.
Вы эмоционально реагировали на новости про ограничение скорости максимальной в Москве для электросамокатов?
Тоже миновало.
Понятно.
Не реагировал.
Окей, хорошо, предложите свой вариант. Какая новость вас зацепила последнюю неделю?
Какая новость меня зацепила?
Про коронавирус можно.
Еще и не политическое.
Я думаю, что про коронавирус политическое, конечно, есть некоторая компонента, но ее можно избежать, если сильно постараться.
О, а если позволите,
да.
Я вначале хотел бы завершить кусочек истории про своего товарища, который развил, так сказать, мою идею о политических спорах как таковых. Вот я с ним делюсь своим некоторым осознанием, которое мне созрело за это время, и пишу ему следующее. Сейчас буду читать, может быть, немножко видоизменяя кусочек своего личного чата. Пишу, что... Раньше я считал, что люди как-то делятся по политическим взглядам, а теперь вот, когда решил, что это скорее сфера досуга и развлечений, понял, что люди по-настоящему делятся на тех, кто... На три категории. На тех, кто может делать какое-то дело вместе с другими, независимо от совпадения или несовпадения политических взглядов. Вот, собственно, мы с вами тому хороший пример, я считаю. Постучу по дереву. На тех, кто... Следующую крайнюю категорию возьму. На тех, кто не способен, сотрудничая с другими, делать какое-то дело вместе, успешно, даже с единомышленниками. Ну и, наконец, посередине должна быть третья прослойка существования, которая, честно говоря, сомневается, что она вообще существует в природе. Это должны быть люди, которые с единомышленниками какое-либо дело успешно делать могут, а не с единомышленниками не могут. Вот... Мое убеждение, что этой переходной формы на самом деле не существует, что человек либо умеет, либо не умеет.
А если политические взгляды изменить на, ну, любой другой критерий, отношение к чему угодно?
То есть получатся люди, которые могут, скажем, воспользуемся классической метафорой свиста, которые могут делать дело вместе с теми, кто разбивает яйцо с другого конца, которые... не могут делать дело вместе, даже вместе с теми, кто разбивает яйцо с того же самого конца, и которые могут или не могут, в зависимости от того, то есть с теми, кто разбивает с того же конца яйцо, могут, а с теми, кто с другого, не могут.
Ну, типа того, да.
Ну, вот на таком примере как-то рельефно становится видно, что третья категория, скорее всего, не существует.
Почему? Вот мне кажется, я, наоборот, сейчас увидел четко и отчетливо эту третью категорию даже в нескольких лицах. Возможно, мы упростили слишком сильно. Возможно, стоит взять какую-то более многоградную.
Вот. Смотрите, Иван, у нас возникла сейчас разница с точки зрения.
Да.
Вы считаете, что третья категория есть, я считаю, что она отсутствует. Вот давайте именно на этом противоречии и попробуем применить технику.
Хорошо, давайте. Итак.
Еще два прежде чем начать применять, скажу еще два момента, которые выясняются достаточно быстро при попытках применения, при успешных и неуспешных. Один момент, что нужно, чтобы прийти к согласию чью-то из точек зрения взять за базовую, ее как бы надстраивать в сторону другой, имея в виду вторую, но начинать от первой. И еще одно обстоятельство, что в результате такого разговора, как правило, рождается, и, ну, возможно, имеет смысл это поставить сразу как цель, нечто, что можно назвать конфигуратором, то есть некая единая точка зрения, третья, которая включает в себя, как в частности, первые две, но по сути своей более объемно. Итак, мы начинаем с того, что вы сказали, что ясно видите людей, которые... Я уже начинаю применять технику, я повторяю то, что вы сказали. Ясно видите несколько образов людей, которые способны делать дело только с теми, кто разбивает яйцо с того же конца, mm-hmm. что и они сами.
Да.
И не способны делать дело с теми, кто разбивает другое конца.
Да, да.
Я согласен, что можно себе представить примеры людей, может быть, даже среди знакомых, для которых это верно. Я бы хотел добавить к этому наблюдению следующее соображение. Мне кажется, в том, чтобы делать дело, а такой большой, сложный, комплексный навык делать дело вместе, есть некоторые частные навыки. Навыки, например, договариваться, налаживать отношения, налаживать комфортную среду взаимопонимания, радостную как-то, создавать среду, в которой делать дело приятно. И мне кажется, что те люди, которые способны действовать только вместе со своими, ну, в кавычках своими, они эти навыки на себе не несут, они ими не обладают, они их как бы заимствуют из этой общей среды.
Угу.
То есть, что скажете?
Я скажу, что это интересная гипотеза, но, так, давайте сейчас, мне сейчас нужно, значит, по технике, мне нужно взять ваше высказывание целиком, то есть включая и свое предыдущее тоже, да? Или как мне нужно взять? Только то, что вы сказали?
Повторить, да, я думаю, повторить только мысль вместе с новой мыслью. Может быть, как, короче, да, но...
Понятно.
Но оставляю, да.
Итак, я понял, что вы имеете в виду, что... значит, вот я понял, тут же мне из головы это вылетело, извините, это бывает. Значит, я понял, что люди... Так, послушайте, это ступор какой-то. Вы можете повторить свою мысль?
Да. Что люди такие действительно бывают, которые способны делать дела совместные, только вместе.
Но они берут, свои, значит, черты характера, некоторые позволяющие это делать, из среды. Все, спасибо.
Да.
Значит,
да.
Смотрите, я, значит, да, мне это понятно. Я согласен с тем, что такие люди, что обычно это так и бывает. Но у меня возникает такой, я, наверное, не добавлю, а задам вопрос.
Да, это модификация техники, да, повтори
свой
и спроси.
Хорошо, значит, я задаю такой вопрос, но превращает ли это людей, вот эта неспособность генерить там какую-то, я не знаю, вайб?
Общую эмоциональную среду.
Да, общую эмоциональную среду самостоятельно в людей, как бы не служащих общей цели и не способных делать общее дело? Мне кажется, что нет. Нет, это я зря сказал, извините.
Это уже утверждение,
это я зря сказал, да. Окей, забудьте.
Благодарю за вопрос, очень хороший вопрос. Вы спросили, превращает ли человека неумение самостоятельно создавать эмоциональную среду, а, так сказать, заимствование ее и некой общей общности, превращает ли оно его в человека, который не может делать общее дело?
Да, то есть лишает ли это его субъектности?
Угу. Мне проще было будет ответить на вопрос его предыдущей редакции.
Хорошо, окей, все, извините.
Да, спасибо. Я согласен с тем, что это вопрос очень важный. Действительно, надо понять, делает ли это человек неспособным действовать, или же правильно о нем судить, как о все-таки способном действовать вместе. Но мне кажется, это правильнее было бы назвать ограниченной способностью. Как приходит в голову образ на вроде бы не костылей, а вот ходунков, в которых ходят люди после операции. То есть, когда на ногу еще нельзя опираться целиком, а вот если опираться на ходунки, то ходить можно. Тут, мне кажется, похожая история. То есть, опираясь на некую созданную общность, человек может как-то действовать. А если для него этой опоры кто-то не создал, то не может. Я бы даже более сильное утверждение сделал. Я бы сказал, что человек в таком состоянии деятельности не может создать эмоциональную, не может создать общность сам. Он всегда нуждается в том, чтобы создали для него.
Не уход... Так, значит, хорошо. Просто понимаете, в чем дело? Хорошо, значит, вы говорите все-таки, что человек, не создающий общую атмосферу, не способный создавать общую атмосферу, не может содействовать там, достижению общей цели и, по сути, является инвалидом в некотором приближении. Правильно я вас понял? Инвалидом с точки зрения как бы достижения этой цели.
Ну, не совсем.
Так.
Инвалид, как бы для меня это что-то навсегда. Человек, окей. Который ходит на ходунках, это может быть послеоперационный период.
Окей, есть, хорошо. Да. Временно, он временно недееспособен. Давайте так
временно ограниченно дееспособен.
Временно ограниченно дееспособен. Но опять же, да, я в общем тоже с этим согласен, что удивительно. Но опять же я задаю вопрос. Лишает ли это его возможности принимать участие и возможности продуктивно принимать участие в процессе? Потому что такой человек может быть ведь, в общем, исполнителем, который не принимает решений, который является, по сути, как бы двумя рабочими руками, и все. Такие люди тоже нужны и в большом количестве. Я думаю, что вы как человек управляющий, да, ну вот, собственно, я добавил.
Да, спасибо. Вы сказали, что человек, который не может создавать атмосферу сам, которого я предложил называть ограниченно дееспособным или временно ограниченно дееспособным, он, тем не менее, может быть ценен для общего дела тем, что делает вклад, и да. Такие люди важны и полезны, и иногда даже необходимы. Правильно ли я повторил основную мысль того, что
да,
вы сказали?
Да, абсолютно. Даже лучше сформулировали.
Благодарю. Я согласен с тем, что это так. Я согласен с тем, что какому-то делу могут требоваться такие люди в достаточном количестве. И могут требоваться даже настолько, что с ними дело пойдет, а да. Без них не пойдет. Я бы добавил некоторый личный момент. Все-таки я когда представляю себе людей в подобном состоянии, ну вот для меня лично это немножко дети. Немножко... Ну, то есть мне кажется, что некоторый там эталонный человек, архетипический, который... совершенно здоров, стопроцентно не имеет никаких психологических проблем, такой архетип человека, он должен быть мощным и в этом, и в том, чтобы создавать команду, и в том, чтобы управлять. Даже, наверное, сейчас более сильную мысль выскажу. Мне кажется, что если речь идет о мужчине, то это, мне кажется, необходимая часть мужского пути, мужского развития. Для женщин, может быть, не настолько необходимая, но мне кажется, что мужчине в своем развитии до смерти пройти этап желательно. Этап, когда он может создать команду полностью, включая ее эмоциональное обеспечение тоже.
Александр Евгеньевич, я не помню, как называется это когнитивное искажение, но вы сейчас увели разговор, по сути, сменили тему. Вернее, таким образом ее увели в частность, что у нас потерялось изначальное, как бы изначальный вопрос потерялся.
Да. Возможно. Давайте попробуем понять, как...
Переходите.
Каков был изначальный вопрос и как он поменялся?
Смотрите, значит, вы... Изначальный вопрос состоял в том, могут ли... Существует ли группа людей, которые могут с союзниками своими, значит, делать... Могут делать какое-то дело, а с противниками нет?
Угу, да, это был изначальный вопрос.
Я не понимаю, как к этому относится архетип мужской, женский, искренне не понимаю.
Согласен. Это уже последующее развитие мысли.
Вероятно.
В принципе, мы применили технику до конца, если так. Остаться в рамках этого
вопроса. А где
вопроса,
конец?
Да.
Где, как мы определили
Мы пришли
конец?
К некоторому конфигуратору. Мы пришли так. К соглашению о том, что такие люди существуют.
Так.
И там можно их считать временно ограниченно дееспособными, можно их не считать. Это уже, так сказать, вопрос следующий. Но мы, по крайней мере, пришли к согласию о том, что такие люди существуют.
Иными, то есть, смотрите, чтобы формально зафиксировать наше согласие, что должно произойти с нашей, вот с обеих сторон, так скажем. Кто-то из нас должен сказать: я с вами согласен, и вы должны там, другой должен ему ответить: я с вами согласен, или что? Как это определяется? Где конец у этой веревочки?
Мне кажется, конец уже вот произошел в тот момент, когда я с вами согласился о том, что такие люди могут быть.
Ага, окей.
Вот это вот добавление о том, что я бы их считал временно ограниченно недееспособными, это уже некоторое расширение темы, в которой можно идти, можно не идти. Но, грубо говоря, если записать, знаете, наш разговор в виде строчки в Excel-овской таблице, где будет в первой клеточке нам... ваше мнение, во второй клеточке мое мнение, а в третьей клеточке некоторое мнение, по поводу которого мы пришли, то вот это вот третье в таком виде, оно выглядит как некоторый логичный конфигуратор между первым и вторым.
Просто смотрите, ну вот вы считаете, что вопрос, значит, степени влияния индивида на там, достижение общей цели, вопрос побочный. Я считаю, что этот вопрос... не расширяет, а углубляет вопрос изначальный. И мне кажется, что нам стоило, наверное, перед тем, как начинать диспут, договориться о том, где мы останавливаемся. Возможно, обобщив это место настолько, чтобы мы могли, вот, не придя к нему еще, как-то его определить в моменте.
Ну, я бы здесь предложил не столько в начале обговаривать, сколько по ходу, если у нас
или
сохраняется...
по ходу, да, если у нас сохраняется хладнокровие достаточно, чего я, как понимаю, что, как я понимаю, дает возможность сделать эта техника.
Да, да.
Да. Ну, хорошо, и так мы договорились, что мы согласились. Хорошо.
Да, при этом мы можем, как сейчас процитирую Владимира Ильича Ленина, который говорил, что прежде чем решительно объединяться, нужно решительно размежеваться. То есть у нас была первая пара полярных точек зрения, мы по ней пришли к какому-то согласию. Дальше вырисовывается следующая пара, которая тоже, мне кажется, имеет смысл вначале сформулировать полярно, может быть, даже максимально полярно, и уже потом от них приходить к согласию. То есть, насколько я вас услышал, вы предлагаете в качестве одного из элементов этой второй пары взять положение о том, что вклад людей, которые могут действовать только среди единомышленников, скажем так, может быть достаточно значительным. Или, может быть, даже определяющим. Я фантазирую, вы этого не сказали.
Я этого не сказал, я сейчас пытаюсь вычислить, насколько это действительно совпадает с моим мнением. Ну, это не полное утверждение, понимаете? Я не могу ничего
сказать.
Давайте
я для контраста произнесу свою провоцирующую точку зрения.
Давайте.
Тун-тун. Мне кажется, что при участии такого сорта людей в общем деле решаются всегда две задачи. Первая задача — это, собственно, какое-то продвижение общего дела, их вклад. И вторая задача — это как бы абсорбция излишней социальной, как сказать, главное, чтобы по подъездам не шарились, как говорят, или... Как еще говорил человек, зачем на самом деле нужна общеобразовательная школа, чтобы детям было где находиться, пока родители на работе.
Ну, типа того, да.
Да. И мне кажется, что вот эта вторая цель, просто занять чем-то вот такой специфический человеческий, так сказать, состав, что вторая цель, она не произносится обычно, и именно поэтому она важнее, чем первая. То есть занять чем-то людей, набрать такую жировую, можно сказать, массу, запас, это важнее, чем собственно, их вклад в общее дело.
То есть вы говорите, что изначально, как вопрос, который мы изначально подняли, он, в общем, нерелевантен, его решать можно не решать.
Ну, по вопросу, который мы изначально подняли, он, кажется, мы уже пришли к согласию о том, что да, такие люди есть. Вы меня в этом убедили. Теперь я предлагаю максимально обострить следующее противоречие. Вот я говорю, что вклад этих людей всегда менее важен, чем, собственно, цель их, в принципе, как-то занять и...
А, понятно. Там,
да. Может быть, у вас, кажется, полярная точка зрения.
Смотрите, я все-таки, ну, я не могу отделаться от ощущения, что мы, как это, свернули в бок, и это немножко неправильно. Mm-hmm. Ну, положим, я не прав. Положим, это нормально, и так и должно быть. Мне кажется, что продукт деятельности таких людей важен не менее, а наверное, в большинстве случаев и более важен, чем вот этот вот метапродукт. То есть то, что они в итоге создают, важнее, чем то, что они в принципе что-то создают. Обычно так происходит, мне кажется. Я не могу это никак аргументировать сейчас, к сожалению.
Ну, так это будет мой следующий вопрос. Хорошо. Я услышал, что вы сказали, погнали выяснять среднюю точку зрения.
Так, подождите, можно, пока вот мы не погнали, я хочу поприветствовать нашего сведущего Станислава Фоменко. А то он сидит бедный 15 минут уже.
Я сижу богатый духовно и обогащающийся с каждой минуты, друзья. Что же вы меня жалеете-то сразу так? Добрый вечер, Иван. Добрый вечер, Александр Генч.
Добрый вечер.
Да. Целых три рукопожатия у нас возможно сегодня на этой передаче. Вот. Я с огромным вниманием и чаянием слушаю вас. Спасибо большое за столь интересную беседу.
Окей, хорошо. Давайте продолжать, раз такое дело.
Давайте. Итак? А для тех, кто, в отличие от меня, не имеет чести созерцать лицо Станислава Марковича, я скажу, что, мне кажется, с примерно таким глубоким, внимательным, серьезным выражением Лев Николаевич Толстой наблюдал за жизнью крестьян.
Ну да. Да. Отдаленно похож.
Сочтите за комплимент.
Хорошо.
Дальше идет гамма чувств, которые я уже не в силах описать, ведь я не Лев Толстой. Ну, давайте продолжим.
Итак.
Итак, Иван, вы говорите, что создаваемый такими людьми продукт, результат может быть важнее вот этой вторичной выгоды от того, что их где-то займут. Я готов допустить, что где-то в каких-то делах это действительно может быть так. Я хочу вас спросить, можете ли вы привести пример или высказать примерную версию в каком-то направлении, где вот такой пример можно найти такого дела?
Я сейчас чувствую себя учителем английского языка, которому надо придумать предложение на отработку правила. Который сейчас будет на это тратить все оставшееся время урока. Давайте я вам отвечу так, что сейчас нет, не могу. Потому что я, правда, сейчас потрачу все оставшиеся 25 минут.
Ну, добро.
Что происходит в таких случаях по технике?
Ну, если ее в силу каких-то недостатка каких-то ресурсов сложно провести, можно ее на этом месте поставить на паузу.
Окей. Да. Хорошо, давайте поставим.
Вот. Вот, собственно...
К чему вся эта красота?
Я приводил по вашей просьбе пример применения техники. Мы с вами вместе его привели.
Вот видите, я даже это забываю, извините.
Как этот человек рассказывал о том, что с своим товарищем пользовался этой техникой для... пользовался для отработки навыков в этой технике нашими с ним разными политическими взглядами, но в какой-то момент у нас с ним перестало просто на это хватать времени. Времени было жалко, и стало понятно, что серьезность политических разногласий, в принципе, закончилась. Мы поговорили о том, что, видимо, действительно важнее способность действовать вместе, независимо от политических взглядов. Это такая радикальная форма, одной из точек зрения, с которой мы сейчас начали. А дальше мой товарищ добавил очень интересное такое серьезное добавление к этому. Я сказал, что взгляды политические, мне кажется, важнее всего для того человека, у которого нету инструментов, вот тех самых инструментов, которые позволяют делать дело вместе с кем-то. Это, кстати, радикальная точка зрения, жалко, что мы ее сейчас не зацепили.
А что вы имеете в виду под инструментами?
Умение... Ох, их много. Одно я уже перечислил, это умение создавать эмоциональную атмосферу, такую базовую...
Харизма. Харизма.
Харизма. Помимо харизмы еще важна честность. Как внутренняя, так и внешняя. То есть умение честно давать ответ себе в том, что ты делаешь. Особенно во взятии на себя обязательств это важно. То есть можно взять обязательств больше, чем ты в принципе можешь сделать, и этим ты заведомо подведешь тех, кто делает какое-либо дело вместе с тобой. Ну, если ты взял на себя серьезные обязательства, а не какую-то полную фигню, которая никому не нужна. Либо можешь взять на себя обязательств меньше, чем ты действительно можешь. Как это в советское время называлось, поскромничать. Там. Я изучал просто деловые практики того времени. Вот там был свой язык, это вот характерная часть того языка. И тем ты как бы тоже подводишь общность, в которой действуешь, или как это в советское время называлось, коллектив. Потому что не довкладываешь вклад, который у тебя объективно есть. То есть общность проигрывает. Значит, честность внутренняя, честность внешняя, умение видеть людей. Но это важнее всего руководителю, но, в принципе, мне кажется, что это навык любому, кто в коллективе работает, важен. То есть умение объективно видеть то же самое, что человек сделает, что не сделает. Умение задавать вопросы, умение слышать, что тебе говорят, желательно с первого раза. Можно это коротко назвать умение отвечать на вопросы, да. Ну и, собственно, знание дела как такового. Оно, конечно, нарабатывается при этих условиях быстрее, чем в их отсутствии, но, тем не менее, для того, чтобы уже что-то делать, знание дела необходимо.
Ну, иными словами, вы утверждаете, что политические взгляды — это некоторое...
Буферная сущность.
Некоторый временный... заместитель.
Да,
заместитель реальных, скажем так, ну, этих abilities.
Да, реальных способностей.
Способностей, да. Ну, здесь я могу привести... Да, я не могу сказать, что я с этим согласен, понимаете? Я не могу взять из вашего утверждения то, с чем я согласен. Ну, хотя, нет, впрочем, могу. Я могу сказать, что в некоторых случаях, схитрить могу, в некоторых случаях это так, в некоторых. Ну, не буду называть ни процент, ни там соотношение, в некоторых просто скажу.
Я
могу привести в пример себя. Я могу привести в пример себя, или это будет необъективно?
Ну, это ваши настоящие мысли?
Да.
В какой мере они имеют отношение к реальности. Может быть, мы затронем этот вопрос, может быть, не затронем, но их, ими можно пользоваться как настоящими.
Хорошо, окей. Я сейчас подумал, что, наверное, даже это и... это подтверждено извне, потому что вы 20 минут назад сказали, что редакция радиостанции 117.2 — это хороший пример коллектива, прости господи, который может что-то делать вне зависимости от своих политических взглядов. Мои политические взгляды отличаются от взглядов некоторой части редакции. Насколько некоторые, я пока не понял, честно сказать. И тем не менее, мы еще живы. То есть это, мне кажется, что это релевантный пример. Но я
согласен.
Окей.
Я немножко не так, правда, сказал 20 минут назад. Я сказал, что независимо от разницы в политических взглядах.
Да, 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 так я это имел в виду.
А, отлично.
Я это имел в виду, да. Станислав, вы хотели что-то сказать? Или уже нет? Нет? Не хотели? Окей. Итак.
Станислав Маркович, только не берите за правило приходить на 20 минут позже. Я понимаю, что разговор вам нравится, но...
Не берите за правило... Да, не делайте из этого вывода, что вы не нужны в этой программе, Станислав Маркович.
Ну, как только я буду нужен в этой программе, я сразу же что-то скажу, друзья. У меня есть чувство меры.
А, вы уже сделали этот вывод.
Как у всякого похожего на Льва Толстого человека, у меня есть внутреннее чувство именно найти тот момент, в который ты нужен.
Ну, что ж. Заметьте, не я это предложил, могу сказать. Итак,
судя по тому, что Станислав Маркович только что повторил одну мысль дважды, Лев Толстой уже прорастает в нем. Давайте продолжим.
Нет, Станислав Маркович должен был говорить одну и ту же мысль 10 минут. Тогда бы да. И одним предложением желательно.
Ох, Иван, вам же придется в течение следующего часа Толстого слушать, вы же понимаете.
Про котов?
Нет, не про котов. Я прямо сейчас вот уже подбираю что-нибудь из Льва Николаевича.
Подбирайте, собственно говоря. Я-то здесь при чём?
Ну, вам слушать. Давайте вернемся к столь интересной беседе.
Итак?
Итак.
Я привел в пример редакцию радио как функционирующий механизм, основанный на принципах, которые вы, в общем, опровергаете.
Так, мое предыдущее утверждение было такое, что если человек способен действовать только с политическим... минуточку, я уже перешел к другому утверждению.
Политические взгляды, говорили вы, являются суррогатом, как бы не суррогатом, а некоторым способом заменить, собственно, деятельность. Правильно я вас понял?
Близко, близко. Okay. Ну, пожалуй, не 100%. Okay. То есть я понял, что не совсем точно высказался. Возникло, кажется, впечатление, будто бы я считаю, что если у человека есть какие-то навыки, то у него автоматически нет никаких политических взглядов.
Но могло быть.
Это не совсем то, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что там, где у человека нету собственных инструментов там, построения работы, построения коллективной работы, ни собственной экспертизы в вопросе, ни какого-то собственного содержания, собственного взгляда, действительно, ну, то же самое, что экспертиза, в принципе, то именно в этой области, где у человека нет ни одного, ни другого, там он способен нести на себе какие-то политические взгляды. Кстати, во время прошлой передачи, 23 мая, я похожую вещь выразил другими словами. Сказал, что, Иван, если мы сейчас с вами начнем активно обсуждать кейс Романа Протасевича, то у меня сразу же возникает впечатление, как будто мы с вами произносим текст, написанный не нами. Вот это вот практически идентично то, что ты тогда сказал про текст, написанный не нами, и вот то, что я сейчас говорю про отсутствие инструментов собственной экспертизы.
Так. Если я когда-нибудь захочу в интердистанции вести программу с дебатами, отговорите меня, я не запоминаю поинты своих оппонентов. Значит, извините. Смотрите. Значит, я...
Давайте я это буду считать своим недостатком, что недостаточно.
Нет, это исключительно мой недостаток. У меня плохая оперативная память, очень короткая, как у золотой рыбоньки. Повторите, пожалуйста, свой поинт.
Именно в той области, говорю я, где у человека нету наработанных навыков, либо наработанных собственных знаний, именно в той области у него возможны политические взгляды.
Вот смотрите, а что такое в той области политические взгляды?
Ну, например, я разбираюсь в программировании и управлении. Например, я не разбираюсь в медицине.
Так.
У меня, возможно, политические взгляды в области медицины.
Что это могут быть за политические взгляды в области медицины? Что, больницы надо, значит, оптимизировать и врачей увольнять? Или не надо? Это вот такие вы имеете в виду взгляды?
Сейчас я процитирую что-нибудь, что сейчас у нас в активном обороте. Я, например, могу начать считать, что вакцина против коронавируса наша заведомо плоха, просто потому, что она наша, а не наша, какой-нибудь там Pfizer заведомо хорош, просто потому, что он не наш.
Uh-huh. Выходит ли, что, вот исходя из того, что вы сказали, человек с подобными взглядами, необоснованными, да, взглядами, оказывается непродуктивен. Его политические взгляды не влияют на результат деятельности совместно. То есть они как бы играют, бликуют, привлекают внимание. Он открывает на радиопрограмму, где об этом рассказывает. Ее слушают 10 тысяч человек. Но фактически никакой пользы этот человек в той области, там, из которой есть пошла вся эта вообще история, не приносит.
Да, мне пришел в голову другой пример. С программой на радио тоже прекрасный пример, спасибо. Так. Мне пришел в голову пример того, что человек берет, например, свою там пожилую мать и идет ей таки делать прививку Pfizer, потому что Pfizer, естественно, круто, а спутник, да пошел он, потому что он наш. Действует, и жизнь его матери точно совершенно зависит от этого решения. Не будем уточнять, в какую сторону, поскольку мы не специалисты в медицине, но как-то зависит. У слушателей радиостанции 10 тысяч человек тоже как-то зависит. Спасибо за вопрос, он прям в точку. Я сейчас выскажу новую версию утверждения, потому что понимаю, что старая неточна. Мне кажется, что когда человек действует, вот действует активно в той сфере, где у него нету собственных навыков, собственной экспертизы, а есть только политические взгляды, то получается, что он не автор этого действия. Он в некотором смысле жертва. Чей-то рычаг в чьих-то руках. Да. Та самая фигура или пешка.
И что? Здесь я боюсь, что вы должны будете уйти в оценочные суждения дальше.
Так я уже ушел, когда сказал, что... Ну, хотя... Нет,
ну, может... оценочное суждение в плане хорошо это или плохо. Потому что я пока не понимаю, ну, как бы, ну и что из этого?
Ну, пешка, чем мне. Да. Угу. Ну, знаете, сейчас будет как в анекдоте про одесских бендюжников. Как старые бендюжники принимают экзамен у молодого, прежде чем его допустить, значит, к рейсу. Ну, говорят, представь, что у тебя в пути поломалась осень у телеги. Что будешь делать? Тут говорят, ну, найду палку покрепче. Говорят, вот нет у тебя палки. Говорит, возьму веревку. Говорит, ну вот нет веревки. Ну, говорит, поищу какое-нибудь жилье рядом. Говорит, вот на 100 километров никакого жилья. Молодой думает. Говорит, слушай, а что делать? Нет ни палки, ни веревки, ни жилья. Старый говорит, нет ни палки, ни веревки, ни жилья. Что делать? Таки плохо. Для меня мы сейчас подошли к какому-то похожему моменту обсуждения. То есть я в этом месте действительно могу сказать только, что лично мне грустно от созерцания такой картины, когда человек...
Вот. Именно об этом я и говорил. Да. Итак, мы с вами теперь, значит, в отличие от нашего первого эксперимента, наш второй эксперимент закончился прямо противоположно. Мы с вами уткнулись в стенку. И не знаем, как через нее перебраться. Вернее, вы уткнулись в стенку, а я как бы передо мной пустота какая-то. Потому что все обрывается. Я не знаю, на что реагировать. И что делает в таких случаях?
Про одно и то же получается. Я говорю, что мне это не нравится.
Да, вы так
и сказали. А вы говорите, что вас вполне устраивает.
А меня это? Да. Так и есть.
Ох. Ну, можно попробовать с этой точки сделать некоторый подъем из плоскости эмоций, в плоскость мыслей.
Ну-ка.
Сейчас я операционально применю некоторые утверждения о том, что наши эмоции и отношения есть следствие наших установок.
Так.
И попробую перейти к собственным установкам, как бы пригласив вас к тому же самому переходу. Угу. Почему мне это грустно? Угу. Потому что у меня есть убеждение, установка, о том, что человек... смысл человеческой жизни в том, чтобы быть автором собственных действий. А все остальное неинтересно и из какой-то экзистенциальной точки зрения проигрыш. Есть ли у вас какая-то установка противоречия?
Смотрите, наша дискуссия могла бы и как бы завершиться красивым падением, значит, поезда в пропасть. Если бы неожиданно для самого себя, я не понял, что я с вашей установкой согласен. Но И, во-первых, я осознаю, что мы с этого момента уходим в исключительно субъективные переживания, я не знаю, доводы и там, взгляды, да, которые никак не доказуемы.
Да, это нам философское может осмысление жизни. Да.
Да, это нам может помешать. Это первое. Второе. Собственно, я сейчас реализую это помешать. Я согласен с вами в том, что человек должен быть автором собственной жизни. Однако же оценка того, насколько он является автором собственной жизни, у меня не сводится исключительно к тому, насколько самостоятельно он принимает решения. Она сводится у меня, кроме этого, еще и к тому, насколько он... что он от этого испытывает. И если он от подчинения некой внешней силе, внешней точки зрения, испытывает радость и счастье, то почему бы ему на этом не успокоиться? И субъективная радость и счастье, что опять же усложняет, понимаете, усложняет процесс, потому что вы, может быть, этого не испытываете. И мне кажется, что дальше продолжать эту дискуссию опасно, потому что мы сейчас с вами разойдемся, там кто-то поедет в Челябинск, а кто-то поедет в Ижевск, и мы с вами никогда больше не встретимся на этом страшном пути. Вот. Я предлагаю, я бы, если бы это была реальная дискуссия, какая-то вот прям вот важная исключительно, ну не исключительно, чтобы показать методологию, да, а какая-то вот, от которой бы зависела потом наша жизнь сильно. Я бы на этом месте совершенно искренне попросил бы ее прекратить. Предложил бы ее прекратить. Потому что дальше продолжать опасно. Что вы думаете? Не потому, что мне нечего ответить, а потому что я понимаю, что то, что я отвечу, как бы неопровержимо.
Я сейчас отвечу, видимо, уже автоматически в той же технике. Да, я слышу, что вы говорите о том, что продолжать опасно, и могут быть какие-то нежелательные последствия. Я согласен, пожалуй, просто потому что эти последствия сам еще не продумал, и у меня есть некое ощущение такое нечеткое, недоформулированное, что действительно для продолжения разговора в области экзистенциальных установок, там, где мы не столько судим о реальности, сколько задаем своими суждениями свой жизненный путь, что для такого разговора нужна какая-то оснащенность навыками более серьезная, чем то, что я называл раньше.
Для этого нужен, мне кажется, очень широкий гуманитарный кругозор.
Угу.
Чтобы мы могли наши точки зрения подкреплять хотя бы ссылками на авторитеты. Это не будет являться полноценными аргументами, разумеется. Но, да, тем не менее, да. это какая-то хотя бы соломинка будет. Я не могу сказать, что у меня достаточно гуманитарного кругозора.
Разговор про гуманитарный кругозор в программе «Журналистика глазами инженера» — это сильная вещь. То есть, да, гуманитарный кругозор нужен, соглашусь. Я бы скорее предпочел ссылки не столько на авторитеты, сколько на примеры чьих-то уже завершенных жизненных путей, написаны там.
Извините.
В серии «Жизнь замечательных людей» или в чем-то в этом духе. Хотя книги могут врать.
Книги могут неверно интерпретировать. Уточню.
Да.
Немножко, хорошо.
Да.
То есть, понимаете, мы уже вышли на такую тропинку, где вот куда ни плюнь, куда ни глянь, сплошной субъективизм.
И согласен.
Только назад теперь уже.
Ну, честно говоря, мне это интересно. И я бы хотел на будущее, если на этом радио когда-нибудь мы отважимся сделать программу о экзистенциальных жизненных выборах, чтобы называлась эта программа «Из Челябинска в Ижевск» или «Диалог Челябинска-Ижевска», что-то в этом духе.
Если я вам нужен как соведущий, она будет называться «Слегка не так».
А как?
Пока не скажу, как.
Добро.
Ну, чуть по-другому.
Угу.
Но я, в общем, не против.
Угу.
Правда, правда, не успеем до конца сезона, очевидно, запустить.
Да.
Но уже в следующем можно попробовать.
Да, согласен. Это О, я, кажется, догадываюсь о вариантах. Ну, окей, посмотрим. Надеюсь, доживем до этого времени.
Дожить надо вот именно сначала.
Ну что ж, у нас осталось 3,5 минуты до завершения передачи. И получилась интересная штука. Взяв за стартовую точку утверждение передачи предыдущей о том, что выбор жизненного пути журналистики в том числе, это выбор между позициями игрока либо фигуры в чьей-то руке, и что, выбирая кратный резкий рост собственной силы и влияния, мы всегда неизбежно выбираем позицию фигуры, а выбирая позицию автора, выбираем тем самым автоматический путь постепенного наращивания силы. Вот в этой сегодняшней передаче мы подробно по косточкам разобрали, детально взглянули как под микроскопом на разницу позиций, собственно, игрока и фигуры, и по сравнению с субъективной моей четкостью передачи предыдущей, в этой передаче мы замечательно эту границу размыли.
Да. С чем нас и поздравляю.
Да, да. С одной стороны размыли, с другой стороны насытили дополнительным содержанием. Тут я сошлюсь на авторитет.
Спасибо, что предупредили.
Да. Авторитет математика, программиста, который писал книги по астрологии и по философии под псевдонимом Авсалом Подводный.
Вот это микс, я вам хочу сказать.
Да. Авсалом Бонифатьевич, как он себя называл в подписи к книгам. Авсалом Бонифатьевич в Новосибирске в 98-99 годах прочел большой цикл лекций. Там была обзорная лекция об истории психологии в 20 веке. Был цикл лекций «Психология для астрологов» и был цикл лекций «Астрология для психологов».
Очень хорошо.
Сейчас, да. И как это четвертый, честно говоря, вот о чем был четвертый цикл, я уже не помню. И, в частности, он рассматривал такую распространенную среди людей, знающих астрологию, тему, как переход от эры рыб к эре водолея. Ну, есть некоторые утверждения, что вот до 2000 года, по одним данным, или до 2012 по другим, у нас была эра рыб, а после этого стала эра водолея. И с точки зрения такой философской, теоретической, Авсалом Бонифатьевич рассматривал разные системы взглядов, характерные для эпохи рыб, эпохи водолея, и вычленял характерные переходы. И вот один из переходов звучал так. Он говорил, что если в эпохе старой, в предыдущем информационном состоянии общества, где-то было черное и белое, ноль или единица, резкая контрастность, да или нет, то в новой эпохе между этими полярностями всегда строится постепенная цепочка переходов, градаций. Вот, кажется, именно такую мы сегодня и построили. То есть мы не просто размыли, мы добавили нового интересного содержания.
Да, совершенно с вами согласен. Это была программа «Журналистика глазами инженера». Можем ли мы хотя бы приблизительно определить, когда будет следующий выпуск?
Искренне надеюсь, что это будет в воскресенье на этой неделе.
Хорошо. Через полминуты 7 рукопожатий до Александра Сергеевича.
Есть.